Воскресение Иисуса Христа очень важная тема, наверное, дорогая и близкая для многих людей, очень широко празднуемая. Даже люди, которые регулярно в церковь не ходят, они каким-то образом ориентируются немножечко на это событие. И даже если они его до конца не осознают, все равно где-то в подсознании, где-то, наверное, хотелось бы, чтобы воскресение было. Даже если они до конца глубоко в него не уверовали. Тем не менее, когда мы смотрим на воскресение, смотрим на то, что произошло с Иисусом Христом, мы можем и мы должны отметить несколько очень важных аспектов. Дело в том, что воскресение Иисуса Христа уникально. До Иисуса Христа люди воскресали. Если вы помните, пророки Илия и Елисей, они воскрешали людей. Сам Иисус Христос на протяжении своей земной жизни воскресил нескольких, и одним из них был Лазарь, чье воскресение и стало причиной, одной из причин, почему Иисуса решили все-таки арестовать и почему его решили предать смерти, потому что весть о воскрешенном Лазаре, о воскресшем Лазаре, она распространилась так широко, что огромные массы людей стекались вот туда, в Вифанию, для того, чтобы посмотреть на этого человека, который был мертв и стал живым. Но воскресение Иисуса, оно отличалось, радикально отличалось от любого другого воскресения, которое имело место здесь, на земле. Воскресение Иисуса Христа – уникальное явление, и поэтому Священное Писание называет его первенцем из мертвых. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 20 стих, мы читаем: «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». То есть из всех, кто умирал, Он назван первенцем воскресшим. На это есть причина. Дело в том, что воскресение Иисуса Христа радикально отличается от всех вышеперечисленных случаев. В отличие от всех людей до Него, Иисус воскрес в совершенно новом, прославленном, свободном от греха и тления теле. Все те, кто воскрес до Него, потом когда-то умерли. То есть они воскресли в том же теле, в котором они были до своей смерти. В этом теле продолжал действовать закон греха, тления и смерти. И Иисус воскрес в совершенно новом состоянии. Это было новое измерение жизни. Почему Он и назван здесь первенец из умерших. Но это еще не все. Посмотрите, в 1 Коринфянам 15 глава мы читаем немножечко ниже, с 21 по 23 стихи. Здесь сказано, что воскресение Иисуса Христа, оно было настолько мощным, что оно стало причиной воскресения многих-многих других людей. Послушайте, что здесь сказано. «Ибо как смерть через человека, то есть через Адама, Адам когда-то согрешил и умер». И через Него все люди стали умирать, все, кто от Него происходит, все получили эту тенденцию к смерти или неизбежность смерти. Как через человека, как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Вот точно так, как смерть Адама обладала такой мощью, что все, кто от него произошел, все умирают. Вот точно так те, кто в Иисусе Христе, они несут в себе энергию Его жизни, энергию Его воскресения, что очень важно, чрезмерно важно. Это очень интересная характеристика воскресения Иисуса Христа. Она открывает перед нами несколько важнейших граней спасения. Оно помогает нам понимать, что такое спасение, в чем его настоящая суть. Во-первых, прежде всего мы видим здесь то, что спасение от греха и погибели. Вечная жизнь возможна только в Иисусе Христе. Не ради Христа, не по примеру Христа, а только во Христе. Другого шанса спастись нет. Стоять рядом со Христом и быть вдохновленным Его подвигом настолько, чтобы спастись, невозможно. Вернее, вы можете быть вдохновленным сколько угодно, но пока вы не будете в Нем, пока Его сила, которая воскресила Его, не будет воздействовать на вас, вы так и останетесь мертвыми во грехах ваших. Это первое. Единственный шанс спастись, друзья мои, это неразрывно соединиться с Иисусом Христом. Никто не может самостоятельно, сам по себе, победить силу притяжения смерти и греха, и тления. Иисус – единственный человек, который смог это сделать, который способен был это сделать. И спасение возможно только для тех, кто в Нем. Это единственная возможность получить спасение. Священное Писание очень много об этом говорит. Я вам приведу буквально пару текстов. Ефесянам 2 глава 5 стих. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил как? Со Христом». И дальше он продолжает: «Благодать, и вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Еще один текст послания Колоссянам, 2 глава 12 стих, еще более детально объясняет эту же истину. «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и воскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых». Это иллюстрация, доказательство, подтверждение того, что, друзья, спасение возможно только если человек верою соединяется с Иисусом Христом неразрывно. Только Иисус Христос может поднять его из смерти, из греха. Но здесь есть еще второй элемент, очень важный, который помогает нам понять сущность нашего спасения. Дело в том, что характер спасения определяется точно так же смертью и воскресением Иисуса Христа. Он определяет сущность нашей новой жизни, которую мы получаем. Дело в том, что вечная жизнь – это не просто бесконечное существование. Вечная жизнь, которая получена от Христа, или которая получена вместе с силой воскресения Иисуса Христа, это другое, совершенно новое измерение жизни. Вот точно так, как воскресение Христа отличалось от любого другого воскресения, которое было до Него, тем, что Иисус воскрес в новом измерении жизни. Вот точно так, воскресая с Ним, друзья, всякий, кто воскресает с Ним, он воскресает в совершенно новом измерении жизни. Это чрезвычайно важная истина, которую нам нужно понимать. Апостол Павел пишет об этом Римлянам, 6 глава, 4 стих. «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Это и многие другие места Писания говорят нам о том, что воскресение Иисуса Христа, являясь главной причиной нашего с вами возрождения, всех уверовавших в Него душ людей, оно оказывает радикальное влияние на сущность нашей жизни. Рожденные от Святого Духа люди наполняются новой жизнью, жизнью воскресшего Иисуса Христа. Текст, который мы будем исследовать сегодня, как раз и помогает нам понять эту истину немножко глубже и конкретнее. Он записан в первом послании апостола Петра, первая глава. Мы будем остановимся больше на стихах с 3 по 5, и потом немножечко коснемся с 6 по 9 стихи. Апостол Петр писал эти слова своей пастве. Он был пастырем в большой церкви в Иерусалиме долгое время, одним из пресвитеров. И вот настало время, когда Бог допустил жесточайшее гонение. В результате этих гонений практически все или очень-очень многие люди из этой церкви, они вынуждены были бежать. Бежали, куда глаза глядят, у кого где-то было какое-то место, где могли зацепиться. По всей Римской империи практически они были. И вот апостол, вспоминая о них, вспоминая об этой пастве, он пишет им письмо, он пишет им утешение и ободрение, он хочет помочь им правильнее научиться преодолевать те сложности, с которыми они сталкиваются. И вот что он пишет. В самом начале своего послания, этого письма, он обращается к теме воскресения. И он показывает, насколько воскресение Иисуса Христа обладает огромной важностью в жизни каждого из этих людей. Итак, первое послание Петра, 1 глава, с 3 стиха мы читаем. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Невзирая на трудности, через которые этим людям приходилось проходить, апостол начинает с того, что он воздает славу Богу. Он фокусирует внимание этих людей на самом главном. Это, кстати, чрезвычайно важный вопрос. Друзья, в любой ситуации у нас есть за что благодарить Бога. И апостол показывает нам очень ясный пример в данной ситуации. Он воздает славу Богу за его могущественное действие, проявившееся прежде всего в воскресении Иисуса Христа и которое проявляется сегодня в спасенных Иисусом Христом душах. Он начинает с утверждения, которое гласит следующее. Он говорит, что спасение – это возрождение из мертвых. Очень важный вопрос. Одна из деталей, которую постоянно подчеркивает история воскресения Иисуса Христа, читайте любое упоминание, будь то описание у четырех евангелистов, будь то описание смерти и воскресения Иисуса Христа или его подвига апостолами после того в посланиях, и вы всегда встретите эту очень важную деталь. Они все подчеркивают, Иисус действительно по-настоящему умер. То есть это не было кома, это не была какая-то летаргическая смерть, это была настоящая смерть. Если помните, когда воины, ответственные за казнь, пришли для того, чтобы перебить голени распятым, там было трое распятых людей, для чего это делали? Это делали для того, чтобы быть уверенными в том, что этот узник, этот казненный, он действительно умер. Они не хотели долго ждать. Иногда, если человека... если не сделать то, что они сделали, если не перебить голени, то человек мог мучиться на кресте до двое суток. Естественно, эти стражники, они не хотели охранять все это время, они боялись, что кто-то придет и снимет их со креста и как-то их откачает, они смогут еще жить. Поэтому для того, чтобы быть уверенными, что этот казненный действительно умер, ему перебивали голени, кости перебивали, и у него не было сил подтягиваться, чтобы взять воздух. И этот казненный умирал от удушья. Если вы помните, когда они подошли к Иисусу, то вместо того, чтобы перебивать ноги, они пронзили его копьем. Почему? Потому что они уже видели, что он умер. Евангелие Иоанна, 19, 33 стих написано, «Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени, но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода, что свидетельствовало о том, что он действительно мертвый. И видевший засвидетельствовал истинно свидетельство его, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Когда Иосиф Аримафейский просил Пилата отдать ему тело, если помните, там есть важная деталь в Евангелии от Марка, Пилат вызывает сотника и спрашивает, а что, умер уже? То есть он сначала убедился, что он действительно умер, и после этого только он визирует, он разрешает Иосифу Аримафейскому взять тело и предать его погребению. Древний апостольский символ веры, то есть одно из самых ранних выражений сущности христианской веры, оно включает в себя вот эту фразу, которую повторяли снова и снова. Это фраза о том, что Иисус, Сын Божий, Он страдал, что Он был распят, что Он умер и был погребен, и потом воскрес. То есть смерть Иисуса Христа – это абсолютно очевидный факт, доказанный, подтвержденный. То есть воскресение Христа – это не просто его как бы resuscitation, то есть когда человек, вот он близок был к смерти, совсем близок к смерти и возвращен к жизни. Нет, воскресение Иисуса Христа – это преодоление барьера между смертью и жизнью. Вот почему апостол, обращаясь к нам, обращаясь к людям, которым писал тогда, он подчеркивает эту фразу, чрезвычайно важную фразу. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых». По этому поводу ведутся споры. Буквально на днях я видел опять в онлайн-пространстве, и опять люди поднимают эти темы и опять затрагивают эти вопросы о том, а действительно ли мертв человек и насколько он мертв и так далее. И это неспроста. Неспроста эти споры ведутся по причине того, что духовная мертвость очень сложное явление. Оно сложно тем, что духовно мертвый человек, он продолжает ходить, он продолжает думать, он продолжает чувствовать, он продолжает реагировать, оценивать, принимать решения, действовать и так далее. И вот для того, чтобы понять, в чем же суть духовной мертвости, есть только один у нас элемент, вернее, способ. Нам нужно посмотреть на то, что Священное Писание говорит, как оно объясняет, в чем заключается духовная мертвость. Несколько таких деталей, которые мы видим. Самая первая причина или первая грань духовной мертвости заключается в том, что пораженная духовной мертвостью душа, а мы все духовно мертвы, кто родился от Адама, она отделена от жизни Божией. И она сконцентрирована на самой себе, на своей значимости и на своих собственных желаниях. Вот как об этом говорится в послании к Ефесянам, 2 глава, с 1 стиха. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Вот этот текст помогает нам увидеть три грани духовной мертвости. Мы о них говорили уже несколько раз. Я хотел еще раз напомнить в связи с этой историей воскресения, или как воскресение Иисуса Христа воскрешает нас. Что здесь написано? Посмотрите, самое первое, очевидное. Каждый рожденный от Адама человек находится в рабстве своих собственных желаний. Это очевидный факт, который представлен здесь, и мы видим. Это плотские похоти, и не просто плотские похоти, но написано еще и помыслов. Если вы посмотрите на английскую версию, у вас, наверное, в Библиях вы посмотрите, то вы увидите там, вот, где у нас по-русски написано «помыслы», то там написано «mind», или это похоти плоти и похоти ума. То есть каждый человек подвержен похоти. Он раб похоти, и эта похоть очень разнообразна. Некоторые сугубо плотские, а некоторые интеллектуальные удовольствия, которые человек получает. Это первая характеристика духовной мертвости, то есть он находится в рабстве своих собственных похотей. Его желания, они занимают главную строчку в его системе ценностей. Он ради исполнения их или удовлетворения их живет. Второе, что мы видим здесь – что вытекает, естественно, из первого, мы видим здесь, что в результате этого люди, естественно, противятся Богу. То есть противление Богу – это вторая характеристика духовной мертвости. Они, конечно же, не статичны, они не пассивны, труп лежит. Это совсем не так. Он активно противостоит Богу. Он активно утверждает право на свое собственное желание, на свое удовлетворение своих собственных страстей, как я уже сказал, плотских или интеллектуальных. Он активно противится Богу. Вы часто можете это замечать в самих себе. Даже в верующих людях это очень часто есть. Например, вам не нравится какая-то погода. Эту погоду Бог дал. И Он решил, что на данный момент вот такая погода должна быть. Но мы внутри, нам хочется хорошей погоды. И вот у нас есть тенденция к тому, чтобы противиться Богу. Конечно, если вы верующий человек, вы это свое неудовольствие сможете перенаправить к тому, чтобы увидеть, что у Господа есть какая-то цель. Но одно дело – плохая погода, другое дело – болезнь. А если еще серьезная? А если еще, которая грозит смертью? И вот здесь у нас начинается борьба между нашим желанием, по сути дела, наше желание жить и жить комфортно, и жить без боли. И Божьим планом. И вот здесь и начинается противодействие или противление Богу. Вот это характеристика каждого человека, всех людей, которые живут на земле. И третий фактор, который мы видим, это зависимость от мира. Здесь написано «по обычаю мира жили». Что это значит? Это значит, что мир становится нашим главным ориентиром. Это значит, что мы ищем популярности среди людей. Это значит, что мы ориентируемся на принятие людьми, не на принятие Богом. Это значит, что мир фактически управляет нашим образом жизни, нашими устремлениями. В разной степени это и в разных формах выражается у разных людей, но это один очень ясный факт, очень ясная характеристика духовной мертвости. Итак, три детали. Еще раз повторю, это рабство собственных желаний, это противление Богу и зависимость от мира. У духовной мертвости есть еще один элемент, который не менее важный. Дело в том, что духовная мертвость является причиной физической смерти, физического тления. И мы каждый переживаем, ощущаем это тление, и мы знаем, что оно неизбежно ведет к смерти. Так вот, соединяясь с Иисусом Христом в воскресении, душа освобождается, отрывается вот от этой ложной системы ценностей. Она отрывается от этого рабства. И это громадное чудо. И оно невозможно без мощнейшего действия силы, воскрешающей силы Иисуса Христа. Ради этого Иисусу Христу нужно было уподобиться людям, снизойти на уровень их жизни, где они живут, в конце концов принять на себя их грех и умереть за него, то есть дойти до самой низкой точки, чтобы вот оттуда, с самой низкой точки, Бог мощнейшей силой своей воскресил его, и вместе с ним будут воскрешены все те, кто верою доверился ему, все те, кто в нем. Это можно сравнить, коль мы уже сегодня говорим о космосе, можно сравнить со взлетом космического корабля. Вот перед вами один из космических кораблей, их много разных типов. Вот космический корабль, почти все, они оснащены трехступенчатыми ракетами. Что это значит? Вот здесь вот на этой картинке видно, вот эта первая ступень, вот их две здесь, это твердотопливные ускорители так называемые. Вот, а вот эта вот коричневая, это вторая ступень, это основной мотор, который будет тянуть. Вот. И вот здесь вот есть еще, вот здесь еще моторчики такие маленькие. Ну, они, конечно, человек в них поместится, это отсюда маленькие. Вот. Это третья ступень. Вот эти две ступени, они горят, вот это две, кажется, минуты, а это, по-моему, минут пять. Вот. Это все, на что они нужны, совсем немножко. Но они обладают колоссальной силой. Вот эта штуковина весит 2000 тонн. Вам трудно представить эту массу, 2000 тонн. И вот она стоит на месте. И вот пуск в момент того, когда включаются вот эти твердотопливные ракеты, ускорители, создается мощнейшая сила, которая отрывает эти 2000 тонн от земли. Когда мы говорим о рождении свыше, происходит что-то подобное. Мы настолько сильно привязаны к земле, что для того, чтобы оторвать нас от вот тех трех вещей – рабство похотям, противление Богу и зависимости от мира – для этого нужна мощнейшая сила, божественная сила, воскрешающая сила, которая способна оторвать нас от этой тяжелейшей, тяжелейшей зависимости. Потом, после того, когда отработала первая ступень, включается вторая ступень, и она уже ведет этот корабль до кромки, до той точки, когда почти что до кромки земного притяжения, и там включается третья ступень, которая позволяет уже окончательно вырваться и окончательно преодолеть силу земного притяжения, и уже ракета или космический корабль находится в космосе. Мы можем сделать эту же параллель, продолжить. Второй ступенью в нашей с вами жизни, ступенью воскрешающей Божьей силы является освящение. После того, когда Бог оторвал нас от духовной мертвости, когда Он дал нам жизнь, Он дал нам динамику движения, и Он продолжает Своей силой мощно воздействовать на нас, приближая нас к себе. И вот наступит когда-то один момент, когда сработает третья ступень. Это третья ступень, Писание называется прославление. Это когда мы будем навсегда освобождены от этой притягательной силы греха совершенно. Вот что означают слова благодарности Богу, написанные апостолом Петром. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых. Друзья, есть такая фраза, некоторые люди говорят: «Христос воскрес, и мы воскреснем». Я думаю, точнее она будет звучать следующим образом: «Христос воскрес, и мы воскресли». Воскресение – это единый процесс, это не когда-то будет. Это то, что начинается с момента возрождения человеческой души. Возродиться воскресением Христа из мертвых означает оторваться от духовной мертвости, от системы ценностей мира, от жизни для своих желаний, от противления Богу. Но это еще не все. Благодаря Богу апостол Петр указывает на еще одну радостную реальность, связанную с воскресением Иисуса Христа и нашим воскресением. Оторвав нас от земли, Он направил нас на благословенную цель. И Он называет эту цель живой надеждой. То есть возрождение, не только возрождение из мертвых, но это еще и возрождение к живой надежде. Это очень интересно. Дело в том, что рождение – это не статическое состояние. Вот даже физическое рождение – это отправная точка долгого пути. На этом пути должно быть постоянное движение. Жизнь предполагает развитие. Ребенок, которому 5 лет, должен уметь намного больше и знать, чем ребенок, которому 3 года. Или ребенок, которому 25, по крайней мере, должен намного больше уметь и более ответственным быть, чем тот, которому 15, я надеюсь. Духовная жизнь – это тоже движение. Вот точно так же, когда мы говорим о духовном о духовной жизни или существовании нашем после воскресения из мертвых, это движение от смерти к жизни, от земли к небесам, от тленного к нетленному. Вот что пишет апостол Петр здесь. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, к чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». То есть, друзья мои, возрождая нас, у Бога есть не только мощнейшая сила, мощнейшие моторы, которые отрывают нас, но у Него есть и система навигации, которая этот мотор направляет, или этот мотор движет нас к определенной цели. И эта цель определена им, и эта цель очень интересным образом здесь продемонстрировано. Кстати, воскресший Христос, Он еще на протяжении 40 дней являлся ученикам Своим, и одной из Его причин было не только то, чтобы доказать, что Он действительно воскрес, но еще и то, чтобы продемонстрировать вот эту жизнь в славном теле, жизнь в новом измерении. Он не только мог появляться, проходить сквозь стены и перемещаться с одной точки в другую чрезвычайно быстро, Он еще и демонстрировал, что это жизнь, которая направлена к Отцу, направлена к славе небес. Апостол Петр дает этой цели два определения. Первое, он называет ее живой надеждой. Вот мы возрождены, и здесь написано, из мертвых к упованию живому. То есть два состояния. Есть состояние мертвости. Если человек возрожден от мертвости, то он движется к упованию живому. Не существует третьего положения. Он возрождает нас из мертвых к упованию живому. Что значит это живая надежда или живое упование? Это надежда, которая не умрет. В отличие от всего, что находится на земле, эта надежда не подвержена действию греха и смерти. Она вне мира, пораженного грехом. Она под Божьим контролем, поэтому она гарантированной. Во-вторых, вторую характеристику этой цели апостол представляет как наследие. Наследие – это то, что специально приготовлено для нас и дано нам по праву. Друзья, подарки дают просто так, а наследие дают по праву. Есть определенное право, в этом смысл наследства. Наследство – это то, что не заработано человеком, это то, что является результатом труда его родителей, и это то, что определяется двумя факторами. Первый фактор – это родственная связь, иначе это не наследство. Родственная связь – это первое. Второй фактор – это благорасположение родителей. Помните, когда Иаков, когда он умирал, и он оставлял своих детей, он говорит каждому из своих сыновей. Если вы почитаете, когда Авраам умирал, и он определял часть наследия. То есть в этом процессе участвуют сами родители, которые решают, вот этому сыну столько, вот этому сыну столько. То есть благая, добрая воля родителей, расположение родителей – это первое. И второе – это родственная связь должна быть. Это и дает право на наследие. Писание много раз говорит о вечности, о нашей вечности, как о нашем наследстве, которое мы имеем в результате соединения со Христом. Вот один из таких текстов, Галатам, 4 глава, 6 стих. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Авва Отче. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». То есть речь идет о том, что когда Бог спасает нас в Иисусе Христе, Он распространяет на нас Его право, на наследство, которое Бог Отец приготовил Ему Сыну. И вот сейчас Он рисует эту картину перед нами, апостол Петр рисует эту картину. Посмотрите еще раз. «По великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому к наследству». То есть Он нас спасает из нашей мертвости для того, чтобы направить нас к тому, что Он приготовил, это любящий Отец, приготовил Своему Сыну, приготовил второй личности Божества, приготовил тому, кто действительно герой Вселенной. И Иисус – герой Вселенной, тому, кто совершил жертву искупления. Это Ему приготовлены все награды, это Ему приготовлена вся слава, это Ему приготовлена вот эта вечность абсолютной славы, абсолютного блага. И смотрите, что получается. Как вы сыны, то вы и наследники Божии вместе с Иисусом Христом. И он представляет здесь несколько характеристик этого наследия. Во-первых, он говорит, что это наследие нетленное, то есть оно не подвержено какой-либо порче. В отличие от многих земных сокровищ и ценностей, которые рано или поздно исчезают, наше сокровище на небесах абсолютно прочно. Его ценность не зависит от колебания рынка, от политических каких-то процессов, не зависит от изменения климата. Оно не зависит даже от каких-то духовных бурь, если мы можем представить себе таковые в мире духов. То есть оно абсолютно не подвержено тлению. Во-вторых, это наследие чистое. Оно абсолютно свято. В отличие от всех ценностей, которые существуют здесь на земле, ценности небесного наследия, она не связана ни с какой формой нечистоты, ни с какой формой греха. Обладание им не причинит людям вреда. Оно не будет подталкивать их к гордыне, к похоти или к каким-то другим разновидностям греха. В-третьих, это наследие неувядаемое. Друзья, на земле мы ко всему привыкаем. Даже самые яркие переживания притупляются от их повторения. Даже самые ценные вещи, которыми вы когда-либо обладали и которые вас восхищали, вы к ним привыкаете, и они становятся чем-то обычным, и они уже не восхищают вас, во всяком случае, не восхищают так, как они восхищали вас ранее. Вот здесь сказано о том, что это наследие неувядаемое. Это означает, что пройдут миллионы лет, и это наследие также будет восхищать вас, как оно восхищало вас в первое мгновение. Это наследие, наоборот, еще больше и больше увеличивает свою силу притяжения. Вот почему, когда мы говорим о вечности, когда мы говорим о Христе, Его внимание было полностью привязано к Отцу. Вот почему апостол Павел говорит: «Стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос». Оно, это наследство, никогда не увядает. Оно постоянно поражает своей славой и своим великолепием. Кстати, для нас, верующих людей, мы обладаем удивительной привилегией. Привилегией увидеть эту славу небес уже здесь, на земле. Привилегией начать ощущать ее здесь, когда мы думаем о Боге. Когда мы наполняемся им, когда мы приближаемся к Нему, когда мы движемся по направлению к небесам. К этому апостол добавляет еще одну важную деталь. Он говорит, что наше наследство гарантировано для нас. Слово «хранящемуся на небесах» для вас можно точнее перевести как «тщательно хранимому с гарантированным результатом». Апостол применяет здесь совершенную форму глагола, который говорит не о том, что он хранит и может не сохранить, а хранит, и это уже совершенный факт. Он уже сохранил это до конца, гарантированно до того, когда мы будем обладать этим наследством в полноте. Кстати, это далеко не единственный случай. Во многих местах Священного Писания о вечности говорится как о свершившемся факте. Например, вот текст из Ефесянам, 2 глава, 5 стих, написано: «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». То есть, заметьте, это уже свершившийся факт. Это уже реальная действительность для каждого, кто по-настоящему спасен Иисусом Христом. То есть каждому человеку определено, каждому спасенному человеку определено место в Новом Иерусалиме, место в непосредственном Божьем присутствии. Это можно сравнить с распределением мест в самолете. Когда вы покупаете билет, вы еще не летите, но вам уже прислали бумажку, в которой написано «seat reserved». Место гарантировано, забронировано место вам в этом самолете. Вот точно так у Бога есть уже подписанное место для вас, для каждого спасенного человека, для каждого человека, кто воскрешен Иисусом Христом. Итак, говоря о спасении, как о возрождении из мертвых, апостол представляет его ясную цель. Бог спас нас, оторвав от земли, от мертвости, от ее ценности, для того, чтобы направить нашу жизнь в небеса, и осознание этого – чрезвычайно важное условие благословенной и полноценной жизни. Нам нужно взирать на небеса. Писание часто напоминает нам об этом, чтобы двигаться по этому пути, чтобы позволить Божьей силе приближать нас к небесам. Нам нужно смотреть на них. Апостол Павел ясно говорит об этом, Колоссянам 3 глава 1 стих. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте. Он подсказывает, как искать. Думайте о вашем наследстве на небесах, о горнем помышляйте, а не о земном, подчеркивая. Дело в том, что мы все по привычке, нас еще тянет сила притяжения земли. Мы еще свое внимание вот туда фокусируем на всякие разные вещи, что популярно в мире, что хочет плоть, что хочет мой интеллект. Мы еще очень сильно зависимы от всех этих вещей. И Он напоминает нам, если вы воскресли со Христом, если Он оторвал вас от этой зависимости, сфокусируйте свой взор, сфокусируйте его на горнем, на небесном. И здесь, в этом тексте, мы также видим отчетливо три ступени нашего движения в небесах. Посмотрите, воскресение с Христом – это первая ступень. Если вы воскресли со Христом, это когда мы отрываемся от мира смерти, чтобы жить со Христом в Боге. Освящение со Христом – это вторая ступень, когда мы движемся к цели, размышляя о небе и о небесном, вместо того, чтобы концентрироваться на земном. Но посмотрите, здесь есть еще и третья ступень, четвертая стих. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Вот это третья ступень нашего прославления вместе с Иисусом Христом. И к этому апостол добавляет еще одну важную деталь. Все наше движение от возрождения через освящение к прославлению осуществляется за счет мощного двигателя, за счет силы Божией. Давайте посмотрим еще раз на эту грань возрождения из мертвых, возрождение к живой надежде и возрождение силою Божией. Подобно тому, как космонавты и астронавты, они не способны сами оторваться от Земли, чтобы улететь в космос, человеческая душа не способна преодолеть силу притяжения греха и смерти без силы Божией. Вот почему апостол Петр и воздает славу Богу. Посмотрите еще раз с 3 стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». И смотрите дальше. «Силою Божией, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Опять упоминает о третьей ступени, которая наступит. еще когда-то. А сейчас мы живем вот в этот период силою Божию, через веру, соблюдаемую ко спасению. Это то, что касается всякого по-настоящему уверовавшего в Иисуса Христа человека. Мы пока на пути. Наследие неба еще ожидает нас впереди. А пока нам приходится переживать перегрузки, давление, турбулентность разную, когда нас бросает со стороны в сторону, пока мы прорываемся сквозь облака, двигаясь вот туда, к небу. Но на этом пути мы можем быть абсолютно уверены в Божьей силе, которая настойчиво, уверенно и твердо движет нас к небесам. В этом смысл того, что пишет апостол Петр. Он говорит, вот эта сила, которая воскресила Христа из мертвых, именно этой же силою Бог продолжает двигать каждого из нас, приближая нас к небесам. Ефесянам 1 глава 19 стих еще одно свидетельство о том, что это именно эта Божья сила. В 19 стихе написано, «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, подействует державной силой Его, которой воздействовал Он во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». Вот это державная сила Его, это безмерное величие могущества Его, оно действует в нас сегодня, и нам нужно об этом помнить. Это мощнейшая сила, которая способна была поднять Христа из мертвых. Это действительно был процесс полной смерти, полного умирания. Она полностью освободила тело Его от власти тления. Она наполнила Его небесной славой. Именно эта сила действует сегодня и в нас, верующих в Иисуса Христа. Бог не обещает нам гладкой жизни здесь на земле. Он не говорит, что весь наш путь будет усыпан цветами. На нем часто встречаются тернии, ухабы, какие-то впадины глубокие, какие-то скалы. Но сила Божия, которая действует в нас, она делает нас способными все преодолевать. Мы сегодня читали этот текст в самом начале нашего собрания, послание к римлянам, 8 глава, с 35 стиха здесь сказано, кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч – как написано, за тебя умерщвляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание, но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Друзья, гарантия действия силы Божией в каждом спасенном человеке, который ведет нас в небеса, она связана с его удивительной любовью к его Сыну. Послушайте 38 стих. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». Друзья, спасение возможно только в Иисусе Христе. Наше наследие мы получаем только в Иисусе Христе. И наше движение сейчас к небесам, оно возможно только в Иисусе Христе, потому что Бог возлюбил Христа и в Нем возлюбил нас с вами. Но здесь есть еще одна важная деталь, которую я хотел отметить перед тем, как мы помолимся. Божья сила действует через веру. Посмотрите еще раз 5 стих. «Силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению». Вот почему важна вера в воскресение Иисуса Христа. Вот почему это не просто интеллектуальное упражнение, это не просто информация. Вот почему веру нужно укреплять, ее нужно взращивать. Вот почему Бог делает все для того, чтобы очищать и утверждать вашу и мою веру. Кстати, наши испытания, трудности, страдания разные, они имеют свои цели, Бог допускает их с этой главной целью, чтобы укрепить, утвердить нашу веру, чтобы мы научились отрываться от земли и от земного, чтобы мы полагались только на Него. Вот что происходит тогда, когда вы вдруг обнаруживаете какую-то потерю. Знаете, что получается в это время? Когда вам чего-то не хватает, вот в этой точке вы привыкли полагаться на друзей, на родных, на деньги, на социальные службы, на стабильность политическую и так далее. И вдруг что-то выпадает. И вот в этой точке у нас не на что опираться. Вы знаете, что будет делать настоящий верующий человек? Он будет опираться на Бога, на Его надежду. И для того, чтобы это произошло, вера должна окрепнуть. И поэтому Бог, Он не сразу все убирает. Поэтому Бог периодически одну где-то точку уберет. И нам там не на что опираться. И мы протягиваем руки туда, к небесам. Потом другую точку где-то уберет. И мы там вынуждены практиковать нашу веру. И он подобно тренеру, который смотрит на человека и говорит ему, смотри, вот эта мышца у тебя совсем ослабла, ну-ка давай вот эту гирю или такое-то упражнение. И ставит в ситуацию, в которой мы вынуждены тренировать нашу собственную веру. Вот почему, продолжая свои слова утешения, апостол Петр пишет, «О чем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видя, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь с радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою спасения душ». В этом, друзья мои, и есть возрождающая сила воскресения Иисуса Христа. Мы будем молиться сейчас, и я хотел бы оставить вас с одним единственным вопросом. Верите ли вы в воскресение? Не просто как в что-то, происшедшее много-много лет тому назад. Верите ли вы в воскресение души, вашей собственной души? Осознаете ли вы, что ваше спасение – это не меньшее чудо, чем воскресение? Понимаете ли вы смысл того, для чего вас воскресил Иисус Христос? Понимаете ли вы цель и предназначение, куда движет вас воскресивший Христос? Понимаете ли вы эту гарантию, которую каждый из нас имеет в силе, которая продолжает действовать в нас? Мы поблагодарим сегодня Господа за это. Давайте мы преклоним колени, мы выразим Ему свое смирение, свое благоговение перед Ним и свою благодарность за то, что Он сделал для нас. Преклоним колени и помолимся. Господи, мы дети Твои. Благодаря тому, что Ты установил нас через Сына Твоего Иисуса Христа, мы пришли сегодня пред лицо Твое для того, чтобы воздать Тебе славу и благодарность. Господь, мы понимаем, что, согрешив, каждый из нас был привязан к земле, привязан к греху, привязан к тлению и привязан к смерти. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что сегодня мы переживаем эту мощнейшую силу возрождающего действия Твоего Духа. Мы благодарим Тебя за то, что Ты воскресил Сына Своего. И мы благодарим Тебя за то, что Ты в Сыне Своем воскрешаешь нас. За то, что Ты воскресил уже многих из нас. И за то, что мы знаем, Ты еще будешь действовать. И пока еще дверь спасения открыта, ты еще будешь отрывать от земли, отрывать от духовной мертвости многие-многие души. И сегодня я прошу Тебя о всех нас. Благослови нас, Господи, чтобы наши взоры были устремлены к этому наследству нетленному, славному, наследству неувядаемому, наследству, ради которого Ты и воскресил нас. И к которому Ты направляешь всю нашу жизнь, все устремления наши. Господи, и сейчас я прошу милости Твоей, Господь, для каждого из нас, кто на пути к Тебе, Ты помоги, чтобы наши взоры действительно были направлены к горнему, чтобы о горнем мы помышляли, а не о земном. Благослови нас, Господи, увидеть наше счастье, нашу радость, наше утешение в том, что Ты приготовил для нас, в том, что намного более приятно, радостно и славно, чем любые блага, которые существуют здесь на земле. помоги нам в этом. И еще, Господи, наша молитва к Тебе о тех, кто еще не воскрешен. Мы просим Тебя, Господи, о действии Твоей силы. Мы знаем, Господь, что только Ты можешь это сделать. Господи, помоги, чтобы таковые сегодня могли верою положиться на Тебя, могли соединиться с Тобой, могли доверить Тебе самого себя, могли понять, что без Тебя они погибают, чтобы они действительно воззвали к Тебе и доверили Тебе свою жизнь, свое будущее. Благослови нас, Господи, во имя Иисуса Христа. Просим Тебя об этом.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!